меньше рожать стали в первую очередь из-за тотального обнищания населения после разрушения советской экономики. В силу роста социального неравенства в 90-е годы и развала советской инфраструктуры рождения и воспитания детей. В стране главенствующей идеологией является идеология конкуренции и успеха. Ну, если вы вдруг не в курсе, то откроем для вас этот секрет. Пока государство у нас говорит, что никакой идеологии быть не должно, на пустое место пришла идеология «бери от жизни все». Многодетная семья не просто должна стать нормой жизни общества. Многодетная семья должна стать синонимом богатой семьи. Статистика гласит, к 1990 году украинцы и русские вдруг свалились в демографическую яму. С того времени мы совокупно потеряли миллионы человек. Смертность в нашей стране в 90-х в полтора раза превышала рождаемость.
У нас два было спада очень больших в рождаемости. Во время Великой Отечественной войны, 43-44 год, сопоставимый спад был сразу после развала Советского Союза. Просто один в один. Такое же снижение рождаемости. Ясно, почему развалилась система социальной поддержки, какая бы она ни была, слабенькая в СССР, если об этом можно говорить. Но все-таки она была. А после развала Советского Союза она тоже исчезла почти совсем. Ну, там и нищета началась полная. Ну, о чем говорить сейчас? Даже нет необходимости.
Цена, так сказать, реформ и обрушившихся на всех нас свобод. Лукавцы, слыша это, обычно твердят, что вымирание началось еще в Советском Союзе, но мы сразу скажем, что это бессовестная подмена понятий. В СССР, как и в любой индустриальной державе, где население массово переезжает из деревень в города, объективно стали рожать меньше, как и во всем индустриальном мире. Тем не менее, на каждую семейную пару в Советском Союзе до самого 1989 года приходилось от двух детей и выше. И лишь перестройка и последующие события уронили этот коэффициент вниз, когда нация перестала сама себя воспроизводить. А соотношение детей на одну пару периодически падало до отметки 1,3. Едва ли это может нас успокоить, но вымираем не одни мы. Сильнее остальных в мире к 2050 году поредеют румыны, японцы и поляки. Те, кто росли в перестройку, а я рос в перестройку, помнят, как нам тогда этой Японии все уши прожужжали. А вот у японцев так, а вот у японцев эдак. Ах, да чего умная нация, ну просто идеал. Вот бы все сделать так, как в Японии. Теперь японцы мировой лидер по количеству сексуальных игрушек на душу населения и категорически не хотят размножаться. Рехнулись, словом. Не те примеры, кажется, предлагали нам для подражания. Но вернемся в Россию. За период с 1990 года по 2024 год русские оказались в тройке самых вымирающих народов среди 50 крупнейших стран мира с ВВП по паритету покупательной способности от 500 миллиардов. Численность населения России сократилась со 147 миллионов 700 тысяч человек до 146 миллионов человек, или на 1,1%. Если же считать русское население и без учета Крыма и других новых регионов Российской Федерации, то численность нашей страны сократилась со 120 миллионов 400 тысяч человек до 113 миллионов 700 тысяч человек, или на 5,6%. Хуже показатели были только у румын. У них убыль минус 17%. И еще хуже у братьев наших украинцев. Минус 28% населения. Рыночные преобразования для Восточной Европы обернулись, давайте прямым текстом скажем это, социально-экономическим геноцидом. Между прочим, реальные потери русских украинцев еще сильнее. Объясняю, как следует из данных прогноза Госкомстата Советского Союза от 1990 года, численность населения Советского Союза уверенно росла бы, и в РСФСР, без учета Крыма, к началу 2024 года могло жить, внимание, 170 миллионов 600 тысяч человек, а по факту живет, напоминаю, 143 миллиона 700 тысяч человек. В Украинской ССР к 2024 году могло жить 55 миллионов 700 тысяч человек. А сколько там сейчас, даже сами украинцы считать толком не могут. Там тут в минувшие 33 года без конца рассказывали про Менделеева, великого русского ученого, согласно расчетам которого России должно было жить году к примерно 1980-му 500 миллионов человек. Вот, говорили нам, если бы не советская власть, то зажили бы мы. Много бы нас было. Расчеты Менделеева, увы, давно признаны недействительными. Побиваются они очень просто. Можно взять Финляндию, входившую в состав Российской империи, и применить к Финляндии расчеты Менделеева. Там, раз у них не было советской власти, население должно было расти как на дрожжах и вырасти минимум вдвое. Но ничего подобного там не произошло, как, повторяю, и в любой другой европейской стране, потому что все индустриальные державы в 20 веке в связи с радикальным уменьшением сельского населения существенно снизили темпы прироста. И советская власть тут ни при чем. Не говоря о том, что Менделеев, в отличие от современных демагогов, никак не мог знать про катастрофу Великой Отечественной войны. Он знать не мог, но мы-то знаем, чем мы тогда носимся с этими его расчетами. А вот катастрофу, происходящую с нами с 1991 года, уже на Сталина и Брежнева никак не свалишь. Тут надо и другие объяснения искать, и другие лекарства применять. И не кивать, как у нас принято, вот бы как бы отлично было бы, если бы не большевики. Если бы докабы. Сколько ни жалуюсь на прошлое, знаете, не полегчает. Сегодня ООН оценивает население Украины в 37 миллионов человек. Но это они считают с нашими новыми регионами Российской Федерации, уже принадлежащими, и без вычета беженцев. А в реальности на Украине сейчас меньше 29 миллионов человек. Иными словами, за 35 лет капитализма Россия потеряла 27 миллионов человек, а Украина потеряла около 20 миллионов человек. На 2050 год прогноз ООН неутешительный еще и для итальянцев. Их станет на 12% меньше. Что до населения всей России, то оно уменьшится на 7%. Но это все население на 7%, повторяю. А если говорить конкретно о русских, то нас станет меньше на 10%. В чем же дело? Одним из главных факторов вымирания населения Российской Федерации с 1990 года стало снижение числа женщин детородного возраста и суммарной рождаемости. Меньше рожать стали в первую очередь из-за тотального обнищания населения после разрушения советской экономики. В силу роста социального неравенства в 90-е годы и развала советской инфраструктуры рождения и воспитания детей. Реальные доходы большинства населения без богатых лишь недавно превысили уровень 1990 года. А с учетом монетизации ранее бесплатных благ, на самом деле продолжают отставать от 1990 года. Сейчас страну накрыло эхо 90-х, когда в детородный возраст вступили те, кого так мало появилось на свет 20-30 лет назад, в самый разгар нашей тут демократии. Если в 1985 году суммарная рождаемость в России была 2,9 детей на одну женщину, то к 2023 году этот показатель снизился до 1,41. А в 2024 году Росстат в базовом варианте прогноза ожидает еще меньший показатель – 1,32. По этому показателю Российская Федерация может сместиться до 39 места из 50 стран. Аутсайдерами являются южнокорейцы, там на пару приходится 0,72 ребенка, сингапурцы, показатель 0,94, и украинцы, показатель 0,98. Между тем, Росстат оптимистически смотрит в будущее и рассчитывает, что к 2045 году рождаемость у нас составит 1,66 детей на одну женщину. Ну так себе оптимизм. В свою очередь ООН скромнее в оценках и прогнозирует к 2050 году рост рождаемости в РФ до показателя 1,54. Напоминаю, что в 1985 году показатель был выше 2. Если вариант ООН реализуется, Россия поднимется на 29 место по рождаемости, что тоже, конечно, так себе результат. Но даже для столь скромных достижений потребуется как минимум стабильный рост благосостояния российского народа. Если реальные доходы 80% населения без 20% самостоятельных будут расти по 3,5% ежегодно, Россия к 2050 году сможет вернуться к советскому уровню рождаемости, обеспечивающему простое воспроизводство населения. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, цитирую, В советские годы пропаганда многодетности была мощнейшая. Сегодня у многих рождение детей ассоциируется со снижением уровня жизни. Государству нужно уравновесить эти моменты. Поэтому семьями встречается и реагирует на их чаяния лично президент. Поэтому государство не только через финансовую поддержку, таких мер введено за последние годы очень много, но и через моральную поддержку показывает людям ориентир, чтобы у нас не случилось в стране ситуации, как на Западе, когда люди живут в свое удовольствие, а потом скупают по миру детей из детских домов. Наше государство действительно принимает меры для изменения демографической ситуации. Наряду с национальным проектом «Демография», согласно указу президента от 7 мая 2016 года, включающим в себя федеральные программы, создаются отдельные институты. Например, Институт демографической политики имени того самого Менделеева Дмитрия Ивановича. Хотя название этого института, прямо говоря, может изначально наших ученых отправить по не самому верному пути. На поддержку регионов с низкой рождаемостью, к примеру, выделяют 75 миллиардов рублей. О чем любят у нас рассуждать в свете всех этих проблем? Что вот где бизнесу необходимо задуматься над внедрением корпоративной демографической политики, предусматривающей наличие программ, дружественных к семьям с детьми, нацеленных на увеличение рождаемости и на поддержку института семьи в целом. Да, конечно, все это необходимо, но любой взрослый человек знает, бизнес – это бизнес. Бизнес – это волк. Бизнес ест. Бизнес жрет и глотает. И только пока он это делает, он остается бизнесом. Нам скажут, что такие программы для бизнеса не обязательно несут за собой большие материальные затраты. Это могут быть корпоративные и спортивные семейные праздники, экскурсии в организации для детей сотрудников, детские комнаты, где ненадолго можно оставить ребенка, гибкий график работы и тому подобное. Ну да, ну да. Но это все равно не про бизнес. Бизнес думает только про бизнес. Про людей должно думать государство. Еще у нас любят повторять, что нужно продвигать положительный образ многодетной семьи. Например, через культуру, через искусство, используя все доступные инструменты. СМИ, интернет, реклама, телевидение и так далее. Но тут тоже проблема, потому что СМИ, интернет, телевидение – это, не поверите, точно такой же бизнес. И в этом бизнесе длинноногие инстасамки и бородатые бездетные мачи приносят огромный доход, а многодетные матери идут только в нагрузку. Ну, как правило. Капитализм, господа, не пытайтесь обмануть сами себя. Никто и ничего в сфере телевидения, интернета и СМИ не будет делать себе в ущерб. Это как с созданием образа русского воина и прославлением подвигов, совершенных в ходе СВО. Уж как только не просили СМИ, интернет, телевидение всем этим заниматься. Они тем временем отчитывались, что у них то ли 5, то ли 15% эфирного времени отдано этому. Но все эти их отчеты для мыслящих и зрячих людей, по большому счету, туфта. По большому счету, в пропаганде СВО предоставили некую квоту. И внутри этой квоты наша война барахтается. А все наши медиа продолжают веселиться, как и веселились до 2022 года. Но точно так же и будет с пропагандой семьи. В стране главенствующей идеологией является идеология конкуренции и успеха. Ну, если вы вдруг не в курсе, то откроем для вас этот секрет. Пока государство у нас говорит, что никакой идеологии быть не должно, на пустое место пришла идеология «бери от жизни все». В силу этого существует колоссальная проблема отложенного материнства, равно как и отцовства. Женщины соревнуются с мужчинами, мужчины тоже зачем-то соревнуются с женщинами. В итоге рождение первого ребенка откладывается лет примерно до 40. И в случае мужчины, и в случае женщины. Про второго в данном случае говорить не приходится. Чтобы все было иначе, надо не бизнес стимулировать, заниматься корпоративными праздниками и гибким графиком для сотрудников, и не медиа упрашивать побольше рассказывать о многодетных семьях, а вводить идеологию и сообразно этой идеологии перестраивать всю государственную механику сверху донизу. А ты-то что предлагаешь, спросят. Ругать-то все гораздо. А ты вот предложи, скажу. Понятно, что мы нуждаемся в значительном увеличении государственных расходов на поддержку семей при рождении вторых и последующих детей. И все, кто в этом месте начнут говорить, что эта стратегия означает плодить нищету, пусть просто помолчат. Нищета вырастет и станет нашими рабочими, нашими учеными, нашими военными, нашей интеллигенцией. Если об этой нищете заботиться, а не о правах и финансовых провалах крупного бизнеса. Многодетная семья не просто должна стать нормой жизни общества. Многодетная семья должна стать синонимом богатой семьи. Напомню, между тем, что сейчас около 30% многодетных семей находится за чертой бедности. Мы что-то там публично бубним про создание благополучного образа многодетных семей, при том, что в нашей стране треть таких семей еле сводит концы с концами. Кого мы хотим обмануть? Себя? Молодые многодетные пары, успевшие родить по трое детей и больше, должны получать бесплатное жилье и никаких ипотек. Вместе с тем надо помнить, самая низкая рождаемость у нас вовсе не в самых бедных регионах. Самая низкая рождаемость в стране в Ленинградской области, 0,87, такой показатель детей на пару, в Севастополе, Мордовии, Смоленской области, Саратовской, Рязанской и Волгоградской областях. Ну, прямо говоря, не самые депрессивные места. В чем же дело? Помимо всего прочего, мы нуждаемся в агрессивных ограничительных мерах в отношении потребления наркотиков, крепкого алкоголя, курения, а в целом в ограничении весьма приличного списка, так сказать, свобод. До черта уже свобод у нас. Детей бы теперь побольше. Наша нация неизбежно пойдет на осмысленное сокращение ряда свобод, в числе которых и ограничение интернет-трафика, и купирование все более удлиняющейся линейки вредоносных сайтов, и борьба с игроманией, и, кстати, борьба с безработицей тоже. Сейчас иные запоют. В тюрьму всех переселите, уроды. Ну что мы скажем в ответ? Однажды, когда станет совсем поздно, все это неизбежно придется сделать. Но пока можно не в тюрьму, пока можно в детский сад. Государство должно понимать, никаких взрослых людей тут, строго говоря, нет. Есть огромный детский сад, который надо учить базовым правильным вещам – норме. А уж когда все научатся норме, можно и выбирать что-то поверх нормы. У нас пока процессы обратные. Норма – это что-то скучное, неприятное, старообразное, кринж какой-то. Вот антинормы и полеты поверх запретов – это да, это мы умеем. Этому мы учимся прямо с пеленок. Черту такие правила, знаете. Верните, пожалуйста, норму. Между прочим, тотальный патриотизм – это норма. Где у нас давно устоявшийся крепкий тотальный патриотизм? Я про страны спрашиваю. Бывает ли такой патриотизм, что в такую страну, где оглушительный патриотизм, бегут со всего мира представители этой нации? А на месте становятся еще большими патриотами. Ну, что это за страна? Правильно, эта страна называется Израиль. И вот удивительное открытие. Израиль – единственная развитая страна с рождаемостью до 3 детей на женщину. Потому что как там все устроено? Устроено так. Израиль во всем прав. Израиль все хотят обидеть. Израиль живет в состоянии сплоченности. Израиль живет в режиме осажденной крепости. Ну так можно кое-чему и у евреев поучиться, чего нет. Одно из последствий просадок по рождаемости – будущий дефицит на рынке труда. У нас все меньше людей может работать. И все меньше людей может, к слову сказать, воевать. И теперь переходим к самому главному. Итак, нам уже не хватает людей и в промышленности, и на фронте, что в свою очередь еще больше понижает рождаемость, потому что одни мужики все больше пашут, другие все больше воюют, и тут уж точно им не до детей. В перспективе нас могло бы спасти создание ряда, как я это называю, союзных государств на жесткой сцепке из ряда республик бывшего Советского Союза. Не всех республик, но ряда этих республик. Союзные государства на жесткой сцепке скреплены такими нерасторгаемыми договорами, что принуждают нас в случае необходимости полноценно, всесторонне, последовательно поддерживать друг друга. У нас уже есть такое союзное государство на жесткой сцепке – это Беларусь. Но мы можем и должны пойти еще дальше. Такой же союз, как с Беларусью, нужен нам, например, с Грузией, например, с Арменией. И не только. Против создания ряда союзных с Россией государств на жесткой сцепке активно выступают не только украинские боты, потому что для Украины такие союзные отношения смертельно опасны, но и наши горе-националисты, псевдонационалисты, которые из кожи вон лезут, чтобы доказать, зачем. Что не только Узбекистан, Киргизия и Казахстан, но даже Армения, даже Грузия нам не нужны, потому что они даже в контексте союзных государств растворят всех русских. Это вредная точка зрения. Кто-то должен это произнести вслух. Вот произношу. Это вредная точка зрения. Нам никуда не деться от полноценных на уровне белорусских союзнических отношений с рядом бывших республик Советского Союза. Нам нужна комплементарная к нам активная, идеологизированная, рабочая и, да, военная сила. У нас даже деньги есть на нее, у нас только людей нет. Да, недавно наш президент подписал указ о возможности приезда в Россию граждан, которые томятся в своих Европах и Канадах в объятиях тотального ЛГБТ. Наши горе-националисты уже обрадовались. Вот где белые люди приедут, а не какие-нибудь там всякие не белые. Но, положа руку на сердце, скажем, здесь кто-то всерьез верит в массовое нашествие христиан старой Европы и Америки в Россию, в страну, на территории которой, между прочим, идет война. Нас спасет только СССР 2.0, или как угодно это назовите. СНГ-перезагрузка, можно это назвать, или Российская империя 3.0. Мы уже жили с казахами, грузинами, узбеками, армянами и киргизами в одной стране. Многие из них отличные воины. Большинство из них умеют работать. Просто мотивировать их должны мы. Просто ликвидировать их радикальные исламистские или западнические группировки на их собственной территории тоже должны мы или при нашем участии, конечно же. Просто писать учебники нашим собратьям по бывшему Советскому Союзу и бывшей Российской империи тоже должны мы, совместно с их прекрасными пророссийскими евразийскими учеными. Сейчас я в курсе, налетят привычные скептики с криками: «Поверю тебе, когда увижу очередь из казахов в военкомат», или «33 года прошло, поезд ушел», или «Сдались мы им всем, не нужны мы никому». Чтобы мы им понадобились, чтобы поезд вернулся, чтобы увидеть очередь в военкомат, надо работать. Мы пока работали на обратный результат. Надо прекратить издеваться над самим понятием «многонационалочка». Надо перестать уподобляться Украине в своем ксенофобском, националистическом, псевдоарийском раже. Никакие мы не арийцы, мы русские и вправе совместно с учеными республик бывшего Советского Союза создать для каждой или почти для каждой бывшей республики такие учебные программы, где будет сказано, 5 ли им тысяч лет этим нациям, как и иные из них любят нынче про себя рассказывать, 500 ли им лет или 35 им лет, в любом случае именно в Российской империи, а затем в Советском Союзе, они последовательно вышли в сфере производства и в сфере культуры на уровень мировой. И грузинское кино, и молдавскую литературу, и узбекскую промышленность, и армянскую музыку, и многое-многое-многое другое знали по всему миру. Кому сейчас на всем свете интересно грузинское кино или молдавская литература? Ну, ей-богу, никому. Переписать их учебники и воспитать новое поколение наших соседей в качестве наших друзей можно только в жесткой сцепке созданных нами союзных государств. Сегодняшние деструктивные процессы в этих бывших республиках Советского Союза рукотворны. Учебники пишут конкретные люди, которым можно надавать по рукам. Воспитывают добровольцев в этих республиках, пополняющих нацбаты, ВСУ, тоже конкретные люди. Мы вправе их найти и наказать, если создадим союзное государство. Мы вправе создать другой общий евразийский дискурс вместе с нашими товарищами из бывших советских республик. Не поверите, но против союзных государств на бывшей территории СССР Российской империи выступают ровно те же самые люди, что трясутся от имен большевистских вождей. И это не только попритихшие либералы, повторяю я. Это необычайно шумные русские монархисты, не имеющие, впрочем, к такому самоопределению никаких оснований. Никакие они не монархисты, никакие они не националисты. Они сепаратисты. В основном они хотят навсегда отделить то, что присоединяли к России русские монархи, Ленин, Сталин и иные наши вожди. Не надо слушать этих людей. Надо отдавать себе отчет, что дальше может быть только хуже и будет только хуже. Нам нужны союзные государства на территории бывшей Российской империи. С Александром Григорьевичем Лукашенко у нас получилось. Из Грузии даже уже тьфу-тьфу-тьфу получается. И где угодно может получиться, если мы захотим. Иначе эта демографическая катастрофа может оказаться непреодолимой. Реальные проблемы миграции сегодня понуждают нас к тому, что мы отделяемся, отъединяемся. Да, проблемы эти, повторяю, реальные. Но вслед за этим отделением придут другие проблемы, не менее чудовищные. Нехватка той самой промышленной и военной силы, повторяю. Россия же всегда спасалась экспансией. Ее никогда не спасали железные щиты и кордоны. Она шла туда, где ее ненавидят, в дикие степи, в горы, в предгорье, и делала эти земли и эти народы комплементарными к нам. Это задача, которую, увы, пока не формулирует никто. И зря. Победить и смирить незаконную миграцию надо. Надо. Поднять статус русского человека на русской земле надо. Но смотреть необходимо на три хода вперед. Проблема миграции решается в столицах тех стран, откуда к нам поступают мигранты. Мы сами на месте в этих столицах должны с главами наших союзных партнеров решать, сколько людей и с какими целями к нам едет. Контроль, контроль, контроль и взаимная выгода. Из Москвы ничего не проконтролируешь. Надо контролировать, еще раз повторяю, на месте, в столицах этих государств. Проблема демографии решается экспансией, а не сужением зоны интересов. Чем больше круг дружественных нам государств, тем спокойнее и лучше мы здесь будем жить. Не верьте тем, кто уверяет, что мы опять будем всех их кормить. Там, где взрослые, умные, умеющие считать деньги России, устанавливают правила, там должен быть порядок, и там может быть порядок. Там никто никого не кормит, там сами все себя кормят. Ну и для разнообразия такая вот история. Прямой потомок Чингисхана, сын последнего хана Букеевской Орды, Губайдулла Джангиров, родился в ханской ставке Букеевской Орды в семье Юхана Джангира. Он принадлежал к той ветви чингизидов, которые управляли Букеевской Ордой, а потом вошли в казахский младший жуз. Казахскими племенами младшего жуза они и правили с 1730 года. Дед Губайдуллы Букей добровольно принял русское подданство и управлял полуавтономной от Москвы Ордой, кочевавшей между Уралом и Волгой. Отец нашего героя Джангир отправил сына учиться в Оренбургский кадетский корпус. Потом был пажеский корпус и служба в казачьем полку. В русско-турецкой войне офицер Чингисхан Губайдулла Джангиров отличился в разгроме турок. За это он получил золотую шашку за храбрость и чин генерал-майора. После отставки русский генерал Чингисхан поселился в Крыму и женился на актрисе Феодосии Вилинской, первой исполнительнице роли Снегурочки в опере Римского-Корского. Ну здорово же, красиво! Вот так мы умели. После всех кошмаров ордынского нашествия потомок Чингисхана становится русским генералом. В этой истории видно медленное и поступательное дыхание русской империи, когда потомок безжалостного Чингисхана, наш герой, когда праправнуки правобережного гетмана украинского 17 века Дорошенко, воевавшего против России, тоже русские генералы. Когда сыновья и внуки Шамиля, героя дагестанского чеченского сопротивления, тоже русские генералы. А не вот это вот все, что нас так любят нынче повторять. Они просто чужие, вы просто не ездите в метро, пусть они свалят отсюда навсегда. Они чужие, потому что мы 33 года ими не занимались. У нас и собственные дети иной раз чужие. Чего ж теперь, отказаться от них? Мне все это напоминает крики римлян эпохи распада Римской империи. Оставьте нас в покое, поживем теперь одни. Ну вот оставили их в покое, не стало никакой Римской империи. Одни мы только вымираем, хорошо. Напоследок у меня элементарная просьба. Если вы хотите комментировать сказанное здесь, то комментируйте строго по существу. Мы уже пробовали жить в уменьшенном, антиимперском варианте России. Это явно ведет нас куда-то не туда. Мы не плодимся. Мы нуждаемся в радикальном расширении жизненного пространства на обоюдовыгодных для всех участников этой сделки и условиях. Мы сможем эти условия сформулировать, если сами себе поставим такую цель. Мы просто ее не ставим, но это временно. Да и еще. В Харькове, в Полтаве, в Николаеве, в Одессе, в Сумах и в Чернигове тоже живут русские люди. Миллионы русских людей. Они нам нужны.